На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня, 1 декабря, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Скачки грузинской национальной валюты как следствие сумбурных действий властей. После требования оппозиции об отставке Рауля Хаджимба Владимир Путин послал сигнал, что финансовая поддержка в самопровозглашенной республике Абхазия зависит от внутриполитической стабильности в стране. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южной Осетия предлагают обязать государство поддерживать частные школы, а дошкольные учреждения принимать детей с года. Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.efokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: США создадут особую структуру по борьбе с российским влиянием. Реджеп Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии не направлена против конкретных лиц. В Висконсине начался пересчет голосов на выборах президента. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который предусматривает создание в Соединенных Штатах особой структуры, главным направлением деятельности которой должна стать борьба с российским влиянием на зарубежные государства и политические организации. В поддержку законопроекта голосовало подавляющее большинство членов Конгресса, как республиканцы, так и демократы. В социальную межведомственную группу должны войти представители различных спецслужб США. Ее цель описывается как противостояние попыткам России осуществлять скрытое влияние на различных лиц и правительства. Речь идет, в частности, о распространении недостоверной информации, коррупции, деятельности российских агентов влияния, а также терроре и заказных убийствах, осуществляемых политическими элитами или спецслужбами Российской Федерации или их подручными. Американские спецслужбы в последнее время неоднократно заявляли о попытках России повлиять на политические процессы в Соединенных Штатах, как путем распространения пропаганды, так и посредством кибератак. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Сенат и подписать президент. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что цель операции турецких вооруженных сил на севере Сирии – борьба с террористическими организациями. Как сообщает Рейтер, Эрдоган подчеркнул, что операция не направлена против каких-либо стран или отдельных личностей. Во вторник, говоря о целях операции «Щит Евфрата», которую турецкая армия проводит совместно с сирийскими повстанцами, Эрдоган утверждал, что одна из них – покончить с властью президента Сирии Башара Асада, которого Эрдоган назвал жестоким диктатором. Это заявление вызвало недоуменную реакцию Москвы, которая оказывает Асаду военную помощь. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Эрдоган разъяснил Путину свою позицию во время телефонного разговора, который состоялся в среду, однако подробностей не сообщил. Турецкие войска на севере Сирии пока не вступили в боевые столкновения с правительственной сирийской армией. Они оказывают поддержку вооруженным повстанцам в боях с группировкой «Исламское государство» и отрядами курдов.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил о том, что восточная часть сирийского города Алеппо может превратиться в гигантское кладбище, если не будут предприняты немедленные усилия по оказанию помощи мирным жителям. Выступая перед членами Совета безопасности ООН, О'Брайен рассказал о нехватке продовольствия и медикаментов в осажденной правительственными войсками части города, а также гибели жителей в результате обстрелов и авиаударов. За последние дни после начала наступления правительственных сил, в результате которого войска сирийского президента Башара Асада выбили повстанцев из ряда районов, восток Алеппо покинули, по оценкам ООН, около 25 тысяч гражданских лиц. Число мирных жителей в восточном Алеппо до начала наступления оценивалось в 250 тысяч. В ходе заседания Совета безопасности страны Запада вновь призвали Россию повлиять на Башара Асада с целью остановить операцию в Алеппо. Представитель России Виталий Чуркин отверг эти призывы. В американском штате Висконсин сегодня начнется процедура пересчета голосов, поданных на выборах президента США 8 ноября. Пересчет проводится по требованию кандидата в президенты от партии «Зеленых» Джилл Стайн, которая утверждает, что необходимо проверить, не были ли допущены нарушения при подведении итогов выборов, ссылаясь в частности на предвыборное обещание о том, что в подсчет голосов могут вмешаться российские хакеры. Для проведения пересчета Стайн пришлось заплатить около 3,5 миллионов долларов. Эти деньги собрали активисты путем онлайн-пожертвований. Джилл Стайн также требует пересчета голосов в штатах Мичиган и Пенсильвания. Во всех трех штатах победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, опередивший в каждом из них демократа Хиллари Клинтон лишь на несколько десятых процента. Клинтон, уже признавшая свое поражение на выборах, официально не высказалась по поводу пересчета. Однако сотрудники ее штаба подтвердили, что будут в нем участвовать, чтобы обеспечить равенство прав кандидатов. За это их раскритиковали сторонники Трампа. Согласно официальным итогам голосования, Трамп был избран президентом США. Он набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Клинтон. Да, лишиться победы он может только если в пересчет во всех трех штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин покажет, что на самом деле победила Клинтон. Большинство американских экспертов считают это весьма неправдоподобным. Украина не собирается наносить удар по аннексированному Крыму в случае ракетной атаки со стороны России, заявил сегодня журналистам глава украинского министерства обороны Степан Полторак. Он добавил, что у украинской армии нет оружия для стрельбы по полуострову. При этом Полторак подчеркнул, что Россия непредсказуема и может представлять угрозу для Украины. В пресс-центре командования ракетными стрельбами заявили, что задействованы в них подразделения уже выполнили более половины поставленных задач.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодняшний день ознаменовался значительными потрясениями на валютном рынке Грузии. Лари в течение дня совершил замысловатую дугу, сначала обесценившись на 11 пунктов, затем значительно отыграв свое падение. Эксперты объясняют происходящее сумбурным поведением властей, которые создали дополнительное давление на национальную валюту. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Сегодняшние колебания курса лари выглядели на графике как зигзаг. Стартовав на межбанковских валютных торгах с уровня 2 лари 53 тетри за 1 доллар, к 13 часам курс достиг показателя 2 лари 64 тетри за доллар, а потом вновь опустился до 2 лари 56 тетри за доллар. Сравнительная стабилизация произошла после экстренного заявления Нацбанка, в котором, в частности, говорилось.
Резкие колебания, происходящие на валютном рынке, не связаны с экономическими процессами. Основной причиной обесценивания лари последнего периода стало укрепление позиции доллара на мировых рынках, который достиг пиковой отметки с 2003 года. Негативные ожидания создали ажиотаж на рынке, и сейчас действующий курс существенно превысил свою реальную отметку. Мы призываем население и экономических агентов не поддаваться ажиотажу и не принимать поспешных решений, которые в состоянии нанести ущерб их финансовым интересам.
Экономический эксперт Гея Хухашвили считает, что дело не только во внешней конъюнктуре. По его мнению, масло в огонь подливают необдуманные и поспешные инициативы правительства, которые и вызвали панику на валютном рынке.
Несвоевременное заявление правительства, которое анонсировало увеличение ставок акцизов с 1 января, на фоне ползучей девальвации обрушили лари. По всей видимости, топливный бизнес пытается создать максимальные запасы продукции перед грядущим повышением акциза на импорт. Разумеется, появился дополнительный спрос на доллар, что вылилось в ажиотаж. Масло в огонь подлила абсолютно непонятная инициатива по субсидированию перевода валютных займов физических лиц в лари по льготному курсу. Я не исключаю, что банки массово скупают доллар, чтобы обвалить курс лари в целях получения максимальной выгоды от грядущей конвертации более 400 миллионов долларов. Ясно, что такие действия существенно ухудшают положение ипотечных заемщиков.
В целом, эксперт выразил удивление и по поводу сегодняшнего заявления Нацбанка, в котором нет никакой конкретики, зато много эмоций.
Это крайне несерьезное и некомпетентное заявление, к тому же сделанное на фоне угроз. Фактически без практических обоснований населению рекомендуют не скупать валюту. То есть Нацбанк занимается несвойственными ему функциями, а не осуществляет интервенции на валютном рынке. Также в его компетенцию входит применение более действенных механизмов в целях обуздания спекуляций на валютном рынке. У нас налицо форс-мажорная ситуация, разрешение которой требует экстренных мер.
Предупредил Гия Хухашвили. В свою очередь, экономист Виат Хоргуашвили считает, что давление на лари создается в том числе и благодаря дефицитному расходованию бюджетных средств.
По данным госказны, только в прошлом месяце было израсходовано более 200 миллионов ничем не обеспеченных лари. Правительство должно срочно прекратить дефицитное расходование средств. В свою очередь, Нацбанк должен осуществлять интервенции на валютном рынке, раз обозначать в своем заявлении, что экономических факторов для девальвации лари нет. Мы все помним, как в канун выборов в целях стабилизации лари Нацбанк выбросил на рынок 180 миллионов лари. Да, они правы, когда говорят о глобальном росте доллара. Но в то же время Нацбанк ничего не говорит о просчетах правительства, которое анонсировало увеличение акцизных сборов, что привело к панике на рынке. Политика Нацбанка должна быть более независимой.
Считает Звиат Хоргуашвили. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Сегодня президент России Владимир Путин обратился с очередным ежегодным посланием к Федеральному собранию. Некоторые наблюдатели ждали, что это обращение может ознаменовать новый этап противодействия Западу и ужесточения внутренней политики. Однако эти ожидания, как считает политолог Михаил Виноградов, не оправдались. Об этом эксперт рассказал моему коллеге из русской редакции «Радио Свобода» Андрею Шароградскому.
Есть что-то по-настоящему важное и интересное в сегодняшнем послании президента России Федеральному собранию? Что-то, чтобы вы выделили особо?
Ну, я думаю, что главное, что не прозвучало тех радикальных инициатив, которые так или иначе обсуждались, например, создание госсовета, конституционная реформа, крупнее регионов, всего это не прозвучало. Акцент был на том, что послание адресовано по внутренней проблематике, внутри страны, то есть внешняя политическая тематика осталась на периферии, и такого не было нарастания радикальной риторики по внешней политике. Это тоже достаточно важный момент. Ну и плюс, как я понимаю, дан сигнал о некой интеграции будущих планов правительства и планов Кудрина, которые должны быть представлены к маю 2017 года, что это должен быть так или иначе один документ.
То есть вы полагаете, что нынешнее послание это документ сугубо внутреннего употребления?
Я думаю, что послание ориентировано, прежде всего, на внутреннюю проблематику. Страсти при разговорах там, о мировом заговоре или месте Турции, как это было в прошлые годы, не прозвучало. И самое главное, что эта тема, в общем, была на финише послания, когда уже, так значит, эмоциональная какие-то волна первая выплеснулась. Поэтому это не выглядит как некий жест там, примирения и смягчения. Хотя слова о том, что всему миру выгодно партнерство России и США, о том, что России нужны друзья внешней политики, тема такая почти запрещенная до недавних пор, она показывает, по крайней мере, что не происходит эскалация внешнеполитической риторики, радикализации, даже есть попытка нащупать все-таки какую-то позитивную повестку.
А как вы считаете, Владимир Путин сознательно не упоминал Украину в сегодняшнем послании? Ну, там немножко речь шла о Крыме, ну, о развитии Крыма, экономическом прежде всего, а вот именно проблема взаимоотношений с Украиной полностью, как я понял, выпала из сегодняшнего обращения.
Ну, выпали почти все внешнеполитические темы, так или иначе, кроме США, и Япония мало о чем говорилось, упоминалось. Поэтому, наверное, послание Путина отчасти асимметрично медийной повестки для российских телеканалов, для которых Украина там и Америка остаются ключевыми темами. Я думаю, что это настроено отказ от публичной какой-то радикализации. Хороших слов трудно было про Украину сказать, плохих решили не говорить.
Ну, а почему Путин отказался от резких высказываний? Ведь он мог и по поводу, скажем, внутриполитических, экономических проблем тоже высказываться резко. В конце концов, недавно был арестован министр экономического развития, проблемы существуют, но он избегал этого, он как-то говорил больше о каких-то конкретных, как мне показалось, некоторых очень конкретных проблемах, ну, скажем, там, интернет в больницах, недавно на каких-то совещаниях он очень много внимания, я сейчас говорю не о послании, он очень много внимания уделял проблеме свалок и так далее. С чем связано вот такая вот переориентация высказываний российского президента, на ваш взгляд?
Ну, есть какое-то ощущение, что социальная риторика и как в части социальных НКО, так и в части отдельных там элементов благоустройства, вообще это мнение, она как-то немножко снижает напряженность в отношениях власти и граждан, в том числе накануне выборного цикла. наверное, настроен в большей степени на это.
И все-таки Владимир Путин начал с того, что подчеркнул необходимость единства российской нации, российского народа, и он выступил с сдержанной, тут я с вами абсолютно согласен, в общем-то, критикой, как я понимаю, своих оппонентов. Почему он начал с этого? То есть, на его взгляд, консолидация общества – это сейчас самая главная задача для России?
С одной стороны, есть задача некоего такого консенсуса, как он выбор 2018 года, он пока не гарантирован. С другой стороны, у российской власти, у Путина, есть некое метафизическое отношение к теме столетия революционных событий в России, ощущение, что это важно, может быть, сейчас иногда избыточное ощущение, там, что деление на красных и белых для страны якобы актуально до сих пор, но есть желание как-то носить повестку следующего дня годовщины революции, при этом не делая однозначно там ни охранительных, ни антивластных акцентов.
То есть вот этот предстоящий юбилей, вы тоже полагаете, будет разыгран нынешними российскими властями каким-то образом в свою пользу?
Ожидание того, что тема революционная – это важно, и, по крайней мере, ее важно не отдать оппонентам, у российских властей есть. Хотя, конечно, апелляция к событиям историческим, она не всегда удается. Можно вспомнить то, что и столетие Первой мировой войны, и начало, и Брусиловского прорыва, которые почти не были отмечены в медийной повестке, несмотря на все ожидания. Но, в общем, ощущение, по крайней мере, не отдать повестку оппонентам, а как-то обозначить свое присутствие по этой тематике. Такое ощущение, такой настрой в российской власти есть, и послание Путина это показало.
И последний вопрос, если вы согласитесь ответить. Сейчас состоялось послание, довольно формальное, предусмотренное Конституцией событие. Вскоре будет большая пресс-конференция Владимира Путина. Как вы думаете, на ней мы увидим несколько другого президента?
Ну, я думаю, что интонация Путина будет близка. Недавнее длинное выступление на форуме ОНФ, сегодняшнее послание. Хотя вопрос о том, насколько эмоционально настроен, во-первых, на внутреннюю повестку, а не на геополитические результаты, как это было последние годы, и в какой степени он готов принять все-таки такую менее радикальную повестку дня, это вопрос, наверное, еще будет звучать и задаваться. Может быть, ближайшей точкой ожидания станет завтрашний Совет по культуре, где мы должны получить слова по цензуре. От послания ожидали, что будет такое, в общем, либеральное прочтение дискуссии слов Константина Райкина и по тексту послания. В общем, это выглядит достаточно свободолюбиво, хотя интонации, с которой Путин обозначил тему цензуры, может быть, они были более компромиссными.
Рассказывал Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Эхо Кавказа. В Москве сегодня прошла встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Владимир Путин увязал возможность финансовой поддержки Абхазии с внутриполитической стабильностью в стране. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча президентов России и Абхазии началась сегодня в Кремле в 15:00. После пятиминутной протокольной съемки журналистов удалили, и они еще около 40 минут общались с глазу на глаз. О том, что произошло в первые 5 минут встречи, сообщает пресс-служба президента Рауля Хаджимба. Президент Владимир Путин отметил, что сформирована хорошая договорно-правовая база, которая насчитывает более 100 договоров и соглашений, а из 9 миллиардов рублей предполагаемых инвестиций в экономику Абхазии одобрены проекты на сумму около 700 миллионов рублей. Необходимо проработать детали проектов, чтобы они стали реалистичными и все выделяемые средства пошли на улучшение качества дорог, школ, больниц и детских садов. Владимир Путин позитивно оценил тот факт, что в нынешнем году в Абхазии отдохнуло рекордное количество россиян и вырос товарооборот. Отношения между странами Путин назвал поистине уникальными и братскими. Президент России также напомнил о сотрудничестве двух стран в военной сфере и отметил, что Абхазия уже ратифицировала соответствующее соглашение и Россия только что закончила соответствующие внутригосударственные процедуры. Президент Путин подчеркнул, что в России внимательно следят за непростыми внутриполитическими событиями в Абхазии. Он сказал, что наличие оппозиции – это нормальное явление для любого общества и выразил надежду на то, что ситуация будет под контролем и не выйдет из правового поля. В противном случае, сказал он, будет сложно осуществлять экономическое взаимодействие. Когда происходит какая-то внутренняя серьезная раскачка, то уже не до дорог,
ни до больниц и ни до школ», – заявил Владимир Путин. Рауль Хаджимба в ответ поблагодарил президента России за приглашение, назвал хорошими сложившиеся взаимоотношения и заверил его в том, что те планы, которые были заложены в договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, будут реализованы. Рауль Хаджимба сообщил, что торговый оборот вырос на 5%, а государственный бюджет Абхазии по доходам в нынешнем году больше на 36% в сравнении с бюджетом прошлого года. Рауль Хаджимба поблагодарил Путина за помощь, оказываемую Абхазии. О том, что происходило за закрытыми дверьми, о чем говорили и что обсуждали президенты двух стран, пока ничего не известно. В понедельник Рауль Хаджимба будет в Сухуми. Возможно, после его возвращения станут известны кое-какие подробности. Предыдущая встреча Путина с Хаджимба состоялась в Москве в феврале этого года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В то же время в Абхазии бурно обсуждается вчерашнее решение съезда партии Амцахара собрать 15 декабря народный сход в случае отказа президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба добровольно уйти в отставку. О том, как сторонники власти и другие представители общества реагируют на это намерение оппозиции, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
И вновь продолжается бой за власть, и сердцу тревожно в груди в ожидании исхода. Этими чуть дополненными строчками из браурной советской песни можно было бы охарактеризовать настроение многих в абхазском обществе, обсуждающих вчерашние события политической жизни республики. Наверное, многие со стороны несведущие и не поймут, что в абхазском обществе в последние годы вкладывается в понятие «сход», называя его народным или всенародным, если это просто большое собрание под открытым небом, чтобы повторить примерно то же, что сказано на съезде, еще раз выпустить пар, то какой в нем для оппозиции практический смысл? И почему о сходе ведутся разговоры аж с весны прошлого года? На самом деле, если говорить откровенно, многие используют это слово как некий эвфемизм, подразумевая штурм бастионов власти. И хотя не раз последние дни лидеры оппозиции заявляли, что не собираются прибегать к тем же методам, что их политические оппоненты в мае 2014 года, я хорошо помню, и накануне 27 мая того года со стороны тогдашних оппозиционеров звучали заявления, что они категорически против силовых действий. Понятно, что внутри обоих наших основных политических лагерей наличествует борьба радикального крыла с умеренным, и какой из них в какой момент возьмет верх, предсказать весьма трудно. Многих выступавших на съезде оппозиции возмутило то, что в тот же день власти параллельно проводят альтернативный митинг в поддержку президента, но на самом деле это, конечно, далеко не новая практика – проведение альтернативных собраний на всякий пожарный случай. Такие живые щиты начали сооружать еще и при прежней властной команде. На вчерашнем митинге общественной ветеранской организации АРУА и партии Форум Народного Единства Абхазии в поддержку курса, проводимого президентом Раулем Хаджимба, сам президент сказал: «Главу государства выбирает народ, а не отдельно взятые личности, исходя из собственных интересов. Если весь народ соберется и скажет, чтобы я ушел, я уйду». Конец цитаты. Но понятно, что весь народ не соберется никогда. Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зонтария отметил, что в Абхазии сложилась достаточно напряженная общественно-политическая обстановка. Много надежд, заявил он, связываются с предстоящей встречей президентов Абхазии и России, которая должна придать новый импульс претворению в жизнь основополагающих положений договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Кстати, эта встреча сегодня в Москве уже произошла. Президент России Владимир Путин сказал на ней, что рассчитывает на стабилизацию внутриполитических процессов в Абхазии. В противном случае это может осложнить экономическое сотрудничество двух стран. Сегодня я прочел много интернет-комментариев как под собственными именами, так и под никами. Что за бред пишет в своем посте убежденный сторонник власти? Аслан Бжаня, если и не снимет кандидатуру, все равно никаких шансов не имеет. Но главное не это. Зачем Хаджимба должен слагать полномочия, ввергать страну в очередной водоворот ради тех, кто рвется в кресло? Конец цитаты. Большинство же придерживается позиции «достали уже все». Так один из них рассуждает. Ну, соберутся 15 декабря два схода по 2000 человек, сторонников и противников власти. А дальше что? Вот еще несколько мнений. Хотя была бы политика. И политики-то никакой, а чистой воды ненасытность. Конец цитаты. «Дайте Новый год встретить со светом и водой». Конец цитаты. Никто и не собирается менять налаженную систему. Вся возня идет вокруг того, кто будет получать откаты, взятки, кто будет продавать, чьи семьи будут творить, что хотят, безнаказанно и далее по списку. Одно обидно, что находятся среди простых людей те, кто кушает все это, что извергают наши оппозиционеры и власти придержащие. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
5 лет назад, 1 декабря 2011 года, после отмены результатов выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на центральной площади Цхинвали начались акции протеста. Больше недели десятки людей пытались отстоять свой выбор и требовали немедленной отставки президента Эдуарда Кокойты. О том, как сложилась судьба одной из самых ярких революционерок Мадины Бекоевой, в репортаже Ирины Келихсаевой.
Мадина Бекоева по-прежнему живет в стареньком, еще советских времен, общежитии сельхозтехникума, куда заселилась первая волна беженцев из Грузии 90-х годов. В 2011 году ей было 37 лет. Двое маленьких детей, бытовая неустроенность, бесполезные попытки получить жилье или хотя бы обещанную беженцам компенсацию на его приобретение, вспоминает она, вынудили ее встать с остальными на театральной площади, говорит Мадина Бекоева.
Вышла я с нашими соседями, вот с соседками нашими. Ну, я там потом познакомилась со всеми другими. Друг друга мы сегодня называем боевыми подругами. Что тебя привело, друг друга спрашивали, кто какую историю рассказывал. В основном то, что наше правительство не уделяло никакое внимания. Вот после войны не строят их дома.
Не знаю почему, говорит Мадина, но страха не было, хотя митингующих вытягивали на разговоры, за пределами площади избивали, бросали в тюремные камеры, продолжает Мадина Бекоева.
Я просто снимала на камеру, должны были выловить Алана Плиева. Кричу, я кричу, кричу, и с камеры я бегу. Это я говорю, сейчас выловит. Он пошел, вызвали его туда, хотели его в машину, люди в форме. Я не знаю, кто они были, может, ОМОНовцы, может, госсахры, я не знаю, я не могу этого сказать. Я с камеры бегу, бегу туда, еще несколько парней. И вот так.
Тогда, вспоминает Мадина, по разные стороны баррикады оказались ближайшие соседи, родственники, друзья.
Такое противостояние было. Вот стоим мы тут, а эти там. И друг с другом мы разговаривали. Были такие случаи тоже. Вот друг с другом. Вот мой сосед, допустим, он в госохране работал. Я с ним разговаривала вот так. И он меня этот самый. Мадина, иди, говорит, домой. Почему, говорит, ты тут стоишь? Я говорю, я ради своих интересов. Я говорю, а вот ты почему? И у меня, говорит, приказ. У меня другого выхода нету, говорит.
За 9 дней противостояния, продолжает Мадина, она успела познакомиться со многими интересными людьми, которые, как она говорит, по-настоящему были за правду. Сама Мадина Бекоева, благодаря журналистам, стала одним из символов снежной революции. Фотография молодой женщины с осетинским флагом на плечах, играющей на осетинской гармонии, облетела тогда многие информационные агентства за пределами Южной Осетии.
Ну, я играю на осетинском фандере. Мне просто сказали, что много кто-то знал, что я играю на фандере. Меня попросили, чтобы я взяла. И я взяла, и мы там пели песни осетинские. Ну, патриотические. Вот, допустим, песня «Алёша». Простые, даже «Взвейте с кострами», «Синие ночи». Вот эти песни. Вот это нас поддерживало. Вот. Между прочим, все опирались на нас тогда. Вот.
9 дней, признается Мадина, она стеснялась даже ненадолго уходить с площади, чтобы никто даже подумать не смел, что она чего-то испугалась. Родная сестра Мадины, которая живет в Северной Осетии, узнала ее по фотографиям, после чего полгода с ней не разговаривала. Уволили женщину за участие в протестном движении с тогдашней работы Госкомитета по восстановлению, который возглавлял Зураб Кабисов. «Не просто хотелось всех поддержать и отстоять и свои права», делится она. Но уже после 9 февраля, когда стало понятно, что законно избранного президента Аллу Джоеву никто восстанавливать в правах не собирается, говорит Мадина, в душе образовалась пустота. Цитата. «Я все еще верю в справедливость. Настанет день, когда во главе государства станет хороший, справедливый человек. Но я пока не вижу его. И на новые выборы не пойду, потому что в 2011 году потеряла в них веру». Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Россиянка Оксана Севастиди приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за то, что летом 2008 года, незадолго до войны с Грузией, отправила своему знакомому СМС о поезде с российской военной техникой, идущем в сторону Абхазии. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, который представляет интересы осужденной. Приговор был вынесен еще в марте, но до сих пор о нем не сообщалось, передает издание. Павлов настаивает на освобождении Севастиди. В ноябре 2014 года при аналогичных обстоятельствах была осуждена жительница Сочи Екатерина Харибава. Ее обвинили в шпионаже и приговорили к 6 годам лишения свободы. Обвинение заявило, что она передала секретные сведения военному представителю Грузии. Защита настаивает, что женщина послала СМС о передвижении российской техники в сторону Абхазии своему приятелю, который не является шпионом. Правозащитный центр «Мемориал» признал Екатерину Харибаву политзаключенной. По данным «Медузы», дела Севастиди и Харибавы рассматривал один и тот же судья Вадим Кобзев. Серго Нинуа и Георгий Цабадзе восстановлены в должности исполняющего обязанности командующей авиацией и воздушной обороной ВС Грузии и исполняющей обязанности главы штаба командования. Соответственно, так как их участие в политических процессах 2012 года не доказано. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны. Нинуа и Цабадзе покинули свои посты на время в связи со скандалом, который разразился в начале ноября. После назначения на должности офицер запаса Давид Нимсадзе обвинил их в том, что во время парламентских выборов 2012 года они приказывали личному составу голосовать за «Единое нас» движение, которое в то время было правящей силой. Вопрос изучала Генинспекция военного ведомства. В результате изучения выяснилось, что обвинения, высказанные в СМИ, согласно которым военнослужащие в преддверии выборов 2012 года силовыми методами вмешивались в политические процессы, не подтверждаются, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, информирует «Новости Грузия». Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и Абхазия сформировали пакет инвестиционных проектов на сумму более 9 миллиардов рублей. По этому направлению у нас сформирован пакет свыше, чем на 9 с лишним миллиардов рублей. На 700 с лишним миллионов уже проекты одобрены, заявил Путин на встрече с главой самопровозглашенной республики Раулем Хаджимбой. Путин отметил необходимость проработать эти детали проекта, чтобы все выделяемые средства пошли на реальные дела.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Михаил Саакашвили получил пространство для маневра по удержанию позиций в собственной партии. Единое национальное движение после многочасовых дискуссий определилось планами на ближайшее будущее. Правда, без малого половина элиты и организации отказалась поддержать видение экс-президента. Грозит ли нацдвижению настоящий раскол, выяснял Владимир Унанянц.
Тактическая победа Михаила Саакашвили заключается в том, что 7-й съезд Единого национального движения, на котором планируется избрание нового руководства, состоится 20 января будущего года, и в нем примут участие 7 тысяч делегатов. Такое решение было принято по итогам продолжавшегося более 5 часов заседания Политсовета партии. Альтернативное предложение от группы националов под негласным предводительством Гиги Букерия состояло в том, чтобы провести съезд с участием 2158 делегатов 27 декабря. Мнение сторонников бывшего президента возобладало, но итог голосования показал, что Саакашвили теряет поддержку элиты своей партии. 25 против 24 при одном воздержавшемся. ЕНД раскололась на две части и уже не пытается скрывать внутреннее противостояние. По словам представителя условных мишистов Нукзара Циклаури, без Михаила Николозовича у партии нет шансов.
Моя позиция радикально отличается от мнения, которого придерживается Гига Букерия. Я считаю, что с Михаилом Саакашвили у нас есть шанс на развитие. Букерия же уверен, что и без него мы покажем хороший результат, возможно, даже лучше того, что мы сейчас имеем.
То, что развитие партии и его присутствие у руля тождественны, уверен и сам бывший президент. На своей странице в социальной сети Facebook Михаил Саакашвили поблагодарил сторонников за единственно правильный выбор.
Хочу поблагодарить всех членов и сторонников нашей партии за то, что они сделали единственно правильный выбор в пользу съезда, соответствующего многотысячной демократической и европейского типа партии. Сегодня наша партия показала зрелость, единство и верность демократическим принципам, что является достоверной предпосылкой для достижения победы на пути, избранным нашим народом, и завершения существующего аномального положения. Также хочу поблагодарить всех, кто объявил мне высокое доверие и не допустил осуществления плана моего дистанцирования от партии. Вместе мы победим. Сила в единстве.
С единством, правда, в партии явно не очень. Камень преткновения – вакантное на данный момент место председателя партии. Такое положение вещей вполне устраивает сторонников Саакашвили. Они убеждены, что статус-кво необходимо сохранить, поскольку с приходом нового лидера позиции экс-президента пошатнутся. Альтернативное мнение у бывшего секретаря Совбеза Гиги Букерия, которого называют главным оппонентом Саакашвили. Он и его единомышленники на настаивают. Рычаги управления единым национальным движением стоит передать в руки экс-спикера парламента и первого номера в нынешнем партийном списке Давида Бакрадзе.
В настоящее время Саакашвили не является председателем нашей партии. Это невозможно, так как Грузии его подвергают гонениям. У него нет грузинского гражданства. Если мой коллега по партии заявил вам, что я против Саакашвили, то он просто врет. Я считаю, что мы должны выбрать председателем Бакрадзе, потому что именно он сможет ответить новым политическим реалиям, существующим сейчас в Грузии,
заявил Букерия. По словам политолога Гелы Васадзе, результаты заседания политического совета ЕНД удивили многих, прежде всего потому, что это первая за последние полгода победа сторонников Михаила Саакашвили в высшем органе национального движения.
До этого, то есть где-то с апреля месяца, то есть раньше ни одна из инициатив Михаила Саакашвили не принималась руководством ЕНД. Это говорит о двух простых вещах. Первое, это то, что авторитет Михаила Саакашвили все еще высок, даже среди руководства партии, несмотря на то, что, в общем-то, топ-лидеры, это прежде всего речь идет о Гиге Букерии и Давиде Бакрадзе, сделали все, чтобы был избран председатель, новый председатель партии. Единым председателем должен был быть Бакрадзе. Ну, в общем-то, этот план, можно сейчас сказать, точно провалился. И второй момент, который тоже свидетельствует очень о многом, то, что в политической жизни Грузии вообще и у национального движения в частности, мнение активного большинства, то есть сторонников партии, не политического истеблишмента, играет большое значение.
По словам Васадзе, последний фактор сыграл решающую роль. Многие члены политсовета не решились пойти против мнения активной партийной массы. Так что, по мнению политолога, это можно считать победой сторонников Михаила Саакашвили. Но вопрос в том, сумеют ли они воспользоваться ею. В любом случае, считает Васадзе, внутреннее противостояние не приведет к реальному развалу партии. Определенная видимость единства будет сохранена. Кризис в Едином национальном движении ярко проявился после парламентских выборов 8 октября. Тогда экс-президент призвал своих соратников выразить недоверие итогам голосования и объявить бойкот парламенту 9-го созыва. Однако Саакашвили не получил поддержки большинства в политическом истеблишменте партии. От депутатского мандата отказалась лишь его супруга, бывшая первая леди Сандра Рулос, прошедшая высший законодательный орган по партийным спискам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии приняли новый закон об образовании. Депутаты парламента самопровозглашенной республики предлагают обязать государство поддерживать частные школы, а в дошкольные учреждения принимать малышей с одного года. С подробностями Жанна Тарханова.
Закон в первом чтении принят после долгих дискуссий между парламентариями и представителями исполнительной власти. Разногласия вызвали предложение депутатов обеспечить государственную поддержку частных школ и новые правила приема детей в детские сады. По мнению депутатов, государство обязано выделять средства на содержание детей в частных школах. Спикер парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов так озвучил позицию законодательной власти.
То, что эти школы как-то сами работают и сами выплачивают заработные платы, сами обеспечивают ремонт своих там зданий, сооружений, это одно. А государство тратится на детей. На каждого ребенка государство тратится. Речь идет о тех суммах, которые государство тратит на одного ребенка. Вот сколько там детей учится, вот столько должны государство выделять вот этим частным школам, не более того. Это Ерудит и православная гимназия РУХС.
Также парламентарии проголосовали за то, чтобы в дошкольные образовательные учреждения принимали детей с одного года. Анатолий Бибилов считает, что государство также должно позаботиться о родителях, воспитывающих малолетних детей, цитата. «Государство должно дать им возможность отдать ребенка в садик и выйти на работу, чтобы этого ребенка содержать», конец цитаты. Министр образования Наталья Гасиева считает, что Южная Осетия пока не может принять такие правила, цитата. «У нас для этого нет ни соответствующих площадей, ни квалифицированных штатов, ни достаточного финансирования. Поэтому я прошу обратить на это пристальное внимание», сказала Наталья Гасиева. Комментируя вопрос о поддержке частных школ в Южной Осетии, министр образования Южной Осетии попросила дать время на подготовку новых финансовых расчетов. Кроме того, с дирекцией гимназии обсуждался вопрос о придании ей статуса государственной, однако в этом случае она теряет статус православной, поскольку в Южной Осетии все школы светские. По ее словам, такое решение не устроило дирекцию гимназии. В результате законопроект был принят в первом чтении, а его обсуждение депутаты решили продолжить. Югостинский эксперт Роланд Келюхсаев считает, что власть должна, цитата, «гарантировать поддержку частных школ». Продолжает Роланд Келюхсаев.
Я считаю, что надо поддерживать частные школы, тем более в этой ситуации, когда непростая ситуация, экономическая ситуация здесь в Южной Осетии. Поэтому я считаю, что помощь со стороны государства должна быть. Это не только эти школы поддерживают, но и семьи, которые направляют туда своих детей учиться.
В начале учебного года общественность республики была обеспокоена судьбой гимназии РУХШ и кадетской школы, которые, не имея собственных помещений, располагаются в здании первой Цхинвальской школы. Руководство школы потребовало освободить помещение, пригрозив подать жалобу в налоговую инспекцию и прокуратуру, чтобы взыскать арендную плату за все эти годы и возместить нанесенный имуществу школы ущерб. Гимназия РУХШ имени героя Осетии Валерия Хубулова была основана в 1994 году, и с тех пор учебный процесс здесь не прерывался ни на день. В гимназии обучается 330 учеников в этом году, из 150 обращений о приеме в первый класс дирекция смогла удовлетворить только 44 из-за нехватки помещений. При этом первые классы уже заполнены на ближайшие 2 года. Проблема с приобретением собственного здания пока не решена. Городские власти вместе с курирующим гимназию Министерством обороны пообещали учащимся подыскать помещение, куда можно было бы переселить гимназистов и кадетов. Однако даже в этом случае на ремонт помещения средств у школы нет. Поэтому, по мнению Роланда Келюхсаева, новый закон об образовании укрепит статус частных школ и расширит возможности исполнительной власти по сохранению этих учебных заведений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В результате наблюдения за парламентом на протяжении многих лет у редактора «Нужной газеты» Изиды Чания сложилось стойкое ощущение, что некоторые депутаты посещают место своей работы исключительно свободное от личных дел и политических мероприятий время, так как у депутатов никто не требует справок за прогулы. Место работы законодателей напоминает опустевший в зимний период санаторий. Не верите, пройдите по кабинетам в будний день и сами ужаснетесь от того, как бездарно простаивают многие годы ценные депутатские палаты, которые при сегодняшней цене на аренду могли бы быть существенным подспорьем для бюджета. Последнее заседание сессии, которое проводилось с временным промежутком в неделю и в первой части которой депутаты так и не смогли избрать судей Конституционного суда из-за безответственного отношения к своим обязанностям, яркое подтверждение моих ощущений, пишет Изида Чания. Издание уточняет, что в бюджете нынешнего года заложено 52 миллиона рублей на содержание депутатского корпуса, примерно 1,5 миллиона рублей на каждого народного избранника. Изида Чания пишет, что если 20 депутатов вполне достаточно для осуществления законотворчества, что они продемонстрировали не на одной сессии, то сумму в 52 миллиона можно спокойно уменьшить до 37 миллионов, убрав 10 депутатов, которые просто не хотят работать, а оставшиеся деньги направить, к примеру, в демографический фонд, созданный депутатами парламента. Уже больше 2 недель в центре общественного внимания гей-скандал. Куда ни придешь, везде обсуждают, кипят страсти и на улице, и в интернете, раздаются призывы средневекового уровня и так далее, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Осарки. По ее словам, за последние несколько лет мы все дальше отходим от закона и Конституции, все больше привыкаем решать проблемы путем физического насилия, используя власть толпы. Неужели мы дойдем до того, что будем публично сжигать неугодных обществу людей, а сами танцевать вокруг этого костра? Или все-таки современное правовое мышление возобладает над пламенным, а правоохранительные органы начнут выполнять свои функции, а не просто покорно следовать за инстинктами толпы? В нашей стране от автомобильных аварий погибло уже несколько тысяч, в основном молодых людей. Для Абхазии это настоящая национальная катастрофа, член парламента которого суд приговорил к 16 годам за соучастие в самом омерзительном в современной истории Абхазии преступлении, до сих пор на свободе и даже объявлен в розыск, хотя все знают, где он находится. Но никакой истерики по этому поводу нет. Мы подошли к той грани общественного лицемерия и нетерпимости, за которой могут произойти необратимые изменения в общественной психологии, которые окончательно похоронят законность, считает Надежда Венедиктова. Агентство Абхазии Информ сообщает, что по данным Государственного таможенного комитета Абхазии, на 29 ноября в Россию вывезено 3400 тонн цитрусовых плодов. За аналогичный период 2015 года было вывезено 4265 тонн. Несмотря на отсутствие пунктов приема цитрусовых в республике, агрофирмы, выращивающие эту сельхозпродукцию, сами справляются с решением вопросов ее реализации, договариваясь с крупными поставщиками из России. Проблемы возникают у небольших хозяйств. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии зреет кадровая сенсация. Все обсуждают будущую отставку главы Лениногорского района самопровозглашенной республики Алексея Босикова. На неофициальном уровне подтверждают эти слухи о предстоящей отставке и чиновники из Цхинвали. Мурат Гукимухов выяснял, за что хотят уволить чиновника.
О предстоящей отставке главы Лениногорского района югоостинские чиновники говорят как о едва ли не свершившемся факте. По их прикидкам, отставка состоится, скорее всего, в середине декабря, после заседания межправкомиссии. Говорят, в последнее время на отставке настаивало окружение президента Леониду Харитоновичу. В лицо говорили, что Алексей Босиков не работает, и его надо убирать. Тем не менее, он продержался в должности главы района почти 3 года. В Цхинвали говорят, будто бы судьба вознаградила Босикова за то, что он был комсомольским другом президента. А в Ленингоре утверждают, что своей счастливой судьбой он обязан своей супруге, двоюродной сестре министра внутренних дел. Также говорят, что она принимала дельное участие в управлении районом. Ей приписывают часть кадровых решений в районе, в том числе в пользу ее родственников. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, правил Алексей Босиков непринужденно. Он вообще редко появлялся на работе.
Он не ходил на работу. У него не было приемные дни. Даже чтобы в администрации была бумага, что приемный день главы администрации, такого не существовало. Тот, кого не допускали ближе даже в здание администрации, например, при Джусоева не пускали, все при него стали начальниками. Люди, которые не имели образования, не имели авторитета, не были специалистами, все они вокруг него объединились. Даже вот люди заходили и говорили, что рубль сильно упал, у меня две ставки, еще один мне видели. Хорошо. Вот так жил район.
Тамара говорит, что недовольство людей Алексеем Босиковым не означает, что в районе вообще ничего не происходило хорошего. Строились объекты по инвестпрограмме, та же дорога на Цхинвал. Но это ведь не следствие приложения талантов главы района. Вот, к примеру, построили новый дом культуры. Это заслуга республиканских властей. А дело главы района сделать так, чтобы в этом доме происходило что-то интересное и полезное для людей. Но, увы, местный дом культуры закрыт. Там ничего не происходит, говорит Тамара Миракашвили.
Вот он так уйдет, даже не понимая, какие у нас были и остаются проблемы. Все публичные высказывания Босикова начинаются, что район находился 20 лет под оккупацией Грузии, ничего не было, мы пришли, мы строим, Москва один день не строилась, и все. В течение 3 года человек вот это говорит.
Да бог с ней, с коррупцией и кадровой чехардой, говорит Тамара. Все это можно было бы простить залетному чиновнику. Главное, чего не дождались от него люди, он не стал жить их проблемами. Они не ощутили в нем заступника, хозяина, говорит Тамара Миракашвили.
Его приглашали в парламенты. Он был обязан в неделю 2 раза побывать на совещаниях у президента. Почему он не ставил вопрос, что как людям мучают выдача пропуски? Он не говорит, что я хочу, чтобы мои граждане, где я начальник, имели паспорт. При него исчез человек из милиции, вот этот Башарули. И Босиков мог встать и сказать министру внутренних дел, что ну хорошо, никого они не хотят задержать. Хотя бы своих милиционеров забрали, и чтобы в Ленингоре их не видели.
Югостинский общественник Алан Парастаев говорит, что это назначение связано с предстоящими весной 2017 года выборами президента. Понятно, что с Босиковым выборы в районе не выиграть. Слишком много к нему накопилось претензий, часть которых переадресуется и президенту Тибилову, как ответственному за это кадровое решение. Но, говорит Алан Парастаев. Раз-раз-раз.
В окружении нашего президента нет человека, который бы ему достаточно четко, ясно обосновал, что Босикова надо было убирать раньше. Не надо новому парню ничего делать, потому что по сравнению с тем, что делал в минус, Босиков любой будет там выглядеть позитивно. Я думаю, что руководствовались таким принципом. А если там назначат еще и, а у меня есть подозрение, очень хорошего человека, работящего и понимающего, то он в любом варианте будет выглядеть там положительно.
Мне кажется, одним кадровым решением всех проблем района не решить. И главное среди них, Ленингорский район остается в тени. Он как темная сторона Луны, скрытая от посторонних глаз. Там значительная по местным меркам теневая экономика, которая управляется и контролируется товарищами, которые сидят в Цхинвале, а не в Ленингоре. И мне трудно себе представить, что все это может измениться усилиями одного главы района. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама». Сербский националист Александр Синджелич, арестованный по подозрению в организации захвата власти в Черногории, на днях по решению суда получил статус находящегося под защитой свидетеля. От его показаний зависит ход расследования дела о кровавом сценарии, который, по утверждению Черногорской прокуратуры, пытались спровоцировать националисты из России после выборов 16 октября, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Расследование Черногорской прокуратуры попытки силового захвата власти с участием сербских и российских националистов по-прежнему вызывает споры на фоне политического противостояния в самой Черногории, где оппозиция бойкотирует работу нового парламента и правительства. Основная оппозиционная сила, пророссийский демократический фронт, считает дело о попытке переворота полностью сфабрикованным в интересах правящей демократической партии социалистов и ее лидера Мила Джукановича. В то же время прокуратура подозревает, что некоторые представители демократии Демократического фронта были связаны с заговорщиками. Ход расследования во многом зависит от показаний основателя радикальной организации «Сербские волки» Александра Свенджилича, который, как предполагается, воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины. Черногорский суд, который по предложению прокуратуры предоставил Свенджиличу статус свидетеля, сотрудничающего со следствием, считает, что его показания помогут раскрыть и доказать преступления, в которых подозревается связанная с ним преступная группа. Напомним, что в ночь на 16 октября в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии во главе с бывшим офицером сербской жандармерии Братиславом Дикичем, которые, как полагает следствие, вовлечены в подготовку кровавого сценария. Организаторами заговора считаются Эдуард Широков и Владимир Попов, как предполагается, граждане России. Они, по данным следствия, передали Сенджеличу 200 тысяч евро для покупки оружия и формы черногорской полиции. Переодетые заговорщики вечером 16 октября должны были открыть огонь по демонстрантам и спровоцировать штурм парламента. А на Балканах спорят о том, может ли Сенджелич, изначально обвиненный в терроризме, стать надежным свидетелем в этом деле с учетом его криминальной биографии. Гражданин Сербии Сенджелич оказался в Черногории при невыясненных до конца обстоятельствах и сдался местным властям, выразив готовность к сотрудничеству. Неясно, какие контакты он имел в России, однако сам он в частных разговорах подчеркивал, что имеет связи с Министерством обороны. В средствах массовой информации появилась видеозапись разговоров Сенджелича по скайпу, во время которых он сообщает о своей поездке в Москву, контактах с российским Министерством обороны и своем конфликте с лидером прокремлевского четнического движения Братиславом Живковичем, которого он якобы рекомендовал в свое время для участия в операции в Крыму в 2014 году. Видеозапись со скайпа – это разговоры Сенджелича с политологом и директором фонда «Сербское евроатлантическое сотрудничество» Венцеславом Буичем, предположительно, в марте 2015 года. Сам фонд, формально неправительственная исследовательская организация, был зарегистрирован 25 мая 2016 года в Белграде. Из слов Сенджелича следует, что он потерял доверие к Живковичу и рекомендовал российским военным арестовать его. К слову, Сенджелич снял документальный фильм, в котором бывшие участники четнического движения, включая сербских боевиков на востоке Украины, рассказывают о финансовых махинациях Живковича. Сам Живкович сообщил балканской редакции «Радио Свобода» о том, что Сенджелич за год до событий в Крыму пытался вступить в четническое движение. Однако проверка показала, что он человек низких моральных качеств и к тому же нечистокровный серб. По словам Живковича, он не соответствовал критериям четнического движения и не был включен в список добровольцев для отправки на восток Украины. Живкович рассказал, среди прочего, что его отряд состоял из 15 человек, которые прибыли в Луганск из России без каких бы то ни было препятствий, с обычными туристическими визами. Они подчинялись непосредственно президенту так называемой Луганской Народной Республики Игорю Плотницкому и получали зарплату из бюджета ЛНР в размере 150-200 евро в месяц. По словам Живковича, с Украины он вернулся с 4 наградами, одной из которых ему якобы вручило российское Министерство обороны. При этом Живкович не подтвердил, что Сенджелич сыграл какую-то роль в его участии в крымской операции. Со своей стороны, Венцеслав Буич, поддерживавший контакты с Сенджеличем, считает его жадным до денег и неспособным выполнять свои обязательства.
Как собеседник он более-менее интересен на тему политики. Мне кажется, что часто бывал в Москве. Кто-то там его спонсировал явно, хвастался, что у него там большие деньги, какие-то проекты, Министерство обороны, какие-то задания у него. Полтора года назад, когда он мне рассказывал такое по скайпу, я думал, что он просто хвастается, потому что он хотел деньги у меня просить. То есть у него денег в Сербии нету, а вот что в Москве у него какие-то огромные деньги. Реально, то есть пророссийский был настроен, просербский, как бы четники. Но мне кажется, что денежные интересы все-таки перевешивают. Сенджелич – человек, который жадный на деньги, но при этом он не может выполнить свои обязательства как следует до конца. Я не знаю, на кого он там работает или нет. Ну, наиболее правдоподобная версия – это то, что Сенджелич действительно работал специальными службами России. И что они его использовали просто как человека, который якобы может что-то организовать, переворот в Черногории. Но он не способный, как я уже говорил, это я оценил по другим делам, таким более мелким.
Рассказал в беседе с «Радио Свобода» Венцеслав Буич. А другой знакомый Синджелича, бывший пресс-секретарь антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Сербии Радомир Почуча, получил недавно на родине условный срок за участие в боевых действиях на востоке Украины. В беседе с Радио Свобода он также выразил сомнения в способности Синджелича к серьезным операциям.
Мы встречались в Москве, но он не вызвал у меня желания продолжать общение. Мы не стали друзьями. Синджелич приписывает себе намного большие заслуги, чем есть в действительности. Он эдакий самовлюбленный павлин. Он закомплексованный, ограниченный парень, который не способен организовать то, в чем его обвиняют. Что касается расследования так называемой попытки террористической атаки, то это скорее похоже на дымовую завесу, на попытку переключить внимание общественности. В любой серьезной стране держат в секрете расследование до тех пор, пока не будут установлены все факты. То, что бывший командир жандармерии Братислав Дикич, который тяжело болен раком, возникает в качестве одного из организаторов захвата власти, выглядит крайне несерьезным. Думаю, что тут речь идет о манипуляции. Синджелича использовали, не берусь судить, кто именно, но он не одарен умом и какими-то качествами, которые могли бы заинтересовать серьезные структуры. Он даже не способен контролировать свои эмоции. По моим данным, он сидел за то, что убил 2 солдат, с которыми поссорился в армии. Его можно использовать, например, как пушечное мясо или как жертвенного агнца, но в любом случае он персонаж для однократного использования.
Говорит в беседе с Радио Свобода Радомир Почуча.
Это был материал корреспондента Радио Свобода на Балканах Юлии Петровской. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.